Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Свобода в клубе Аги».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. Российско-украинский конфликт вокруг Ялтинского маяка пока не урегулирован. Первые похороны жертв крупной дорожной катастрофы сегодня пройдут в Краснодарском крае. В Чили второй тур президентских выборов. Командование военно-морского флота России намерено продолжать попытки урегулировать путем переговоров конфликт с украинской стороной вокруг Ялтинского маяка, заявил помощник главкома ВМФ России Игорь Дегало. В Ялте в субботу безрезультатно завершились переговоры российской делегации во главе с командующим Черноморским флотом и украинской, которую возглавлял начальник Ялтинского морского порта, не признавший факта аренды маяка российской стороной.
О какой аргументации можно говорить, чтобы маяк этот, собственность Украины, не вошедший в соглашение, я повторяюсь, и не имеющий права передаваться в аренду, находился в ведении, так сказать, россиян, я не знаю, ну нету даже никакого такого обоснования на этот счет.
Заявил представитель гидрографической службы Украины Юрий Лещенко. Агентство «Итартас» сообщило о предпринятой в субботу неудачной попытке семерых неизвестных проникнуть на территорию маяка Сарыч в 30 километрах к юго-востоку от Севастополя. Недалеко от Ставрополя в автокатастрофе погибли начальник краевого ГУВД генерал Вячеслав Матвеев, его сын и водитель. Сегодня утром автомобиль «Мерседес», в котором они ехали, столкнулся на трассе с военным грузовиком «Урал», перевозившим 15 военнослужащих. От удара грузовик перевернулся, пятеро солдат госпитализированы, проводится расследование. В Краснодарском крае сегодня хоронят погибших в дорожной катастрофе в Усть-Лабинском районе. По данным местных властей, семьям погибших будут выплачены по 50 тысяч рублей. В пятницу на железнодорожном переезде под Усть-Лабинском столкнулись поезд и пассажирский автобус. Погибли 22 человека, 16 из них, по данным нашего корреспондента, жители Адыгеи. Ранения получили 6 человек. Согласно предварительной версии, виновник аварии – водитель автобуса в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Сегодня второй день траура. В Чили сегодня второй тур президентских выборов. Борьба за пост главы государства развернется между двумя кандидатами, представителем Союза левых политических сил Мишель Башле и Себастьяном Пиньеры от партии «Национального обновления». Согласно данным большинства опросов, наибольшие шансы на победу у Башле. В первом туре за нее отдали свои голоса 46% избирателей. Если прогнозы оправдаются, Мишель Башле станет первой женщиной-президентом Чили. Пакистан заявил США официальный протест в связи с ракетным ударом по его территории. Удар был нанесен в пятницу по деревне рядом с афганской границей. Погибли 18 человек, но второго человека в Аль-Каиде, Аймана Аз-Заухари, Зауахири, среди жертв нет. Судя по всему, именно он был объектом удара. Министр информации Пакистана Рашид Ахмед заявил.
Сейчас идет расследование, подождем его результатов. Министерство иностранных дел Пакистана намерено выступить с заявлением. Мы хотим заверить наш народ, что больше не допустим подобных инцидентов.
Это был министр информации Пакистана. Пентагон отрицает причастность к случившемуся. На западном берегу Иордана в одной из деревень в окрестностях Наблуса израильские военные застрелили двух палестинцев, 20-летнего вооруженного молодого человека и его мать. Еще три палестинца ранены. Израильские военные заявили, что армейский патруль открыл огонь в ответ на обстрел. В доме, откуда начали стрелять, было найдено оружие и боеприпасы. Швейцарский парламентарий Дик Марти, занимающийся расследованием сообщений о секретных тюрьмах ЦРУ США в Европе, обвинил европейские правительства в лицемерии. По словам Марти, власти европейских стран знали о незаконных действиях американских спецслужб, но закрывали на это глаза. По его мнению, несправедливо ограничиваться критикой лишь в адрес Румынии и Польши.
Я считаю, что это выбор всех европейских стран – закрыть на это глаза. Да, что-то произошло в Румынии и Польше, как и в других странах, и правительства многих из них знали о происходящем. Я считаю, что знать и умалчивать об этом так же недопустимо, как терпеть эти подобные действия на своей территории.
Марти убежден в существовании таких тюрем, хотя пока у него нет прямых доказательств. США не подтверждают и не опровергают сообщения о том, что на территории Европы находятся секретные тюрьмы, где содержатся подозреваемые в терроризме.
Радио «Свобода». Новости.
В Финляндии сегодня президентские выборы. На пост главы государства баллотируется 8 кандидатов. Основных претендентов трое – нынешний президент Тарья Халанин, премьер-министр Мати Ванханин и бывший министр финансов Саули Ниниста. По данным опросов общественного мнения, у Халанин неплохие шансы быть избранной на второй шестилетний срок. Скончался эмир Кувейта Джабер Аль-Ахмед Ас-Сабах, правивший страной с 1978 года. В Кувейте объявлен 40-дневный траур. Почти 80-летний Джабер Ас-Сабах в 2001 году перенес инсульт. Преемником эмира должен стать его двоюродный брат, наследный принц Саад Аль-Абдуллах Ас-Сабах. Правительство Испании приняло законопроект, закрепляющий за языком жестов, который используют глухонемые, статус официального, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Мадриде Виктор Черецкий.
Отныне все государственные и частные учреждения, например, медицинские, учебные и транспортные, а также учреждения культуры, обязаны обеспечивать переводчикам лиц, лишенных слуха. Эти лица смогут рассчитывать на помощь в случае, если захотят участвовать в работе политических партий и общественных организаций при общении с представителями средств массовой информации. Заместитель председателя правительства Испании Мария Тереса Фернандес де ла Вега. Речь идет об основных правах. Люди, лишенные слуха, не должны быть второсортными гражданами. Новое законодательство позволит искоренить несправедливость. Законодательство предусматривает также открытие новых центров для обучения языку жестов. Считается, что в Испании проживает 1 000 000 людей, лишенных слуха. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Капсула с образцами космической пыли отделилась от американского космического аппарата Stardust и направляется к Земле. Специалисты НАСА надеются получить уникальные образцы, которые позволят изучить особенности возникновения Солнечной системы.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе АГИМ. Дневной дозор. Фильм под таким названием совершает триумфальное шествие по экранам России. Говорится о каких-то невероятных кассовых сборах. Фильму предшествовала беспрецедентная рекламная кампания. И о достоинствах и недостатках этого явления в российской культурной жизни мы сегодня будем говорить с кинокритиком Константином Шавловским, который представляет журнал «Сеанс», с кинокритиком Игорем Михайловым, который является обозревателем сайта киноафиша.ру, с известным кинорежиссером Иваном Дыховичным, с президентом гильдии киноведов и кинокритиков Виктором Матизиным.
Я еще кинообозреватель «Новых известий».
Спасибо за это добавление. С кинокритиком-обозревателем газеты «Коммерсант» Лидией Масловой, с известным театральным продюсером Эдуардом Бояковым, художественным руководителем театра «Практика», основателем национальной премии «Золотая маска» и с поэтом-обозревателем сайта «Политрон» Юлией Идлес. Вы знаете, дорогие друзья, когда я пыталась собрать этот круглый стол, мне несколько человек ответили отказом, причем с одинаковой формулировкой. Они сказали, этот фильм так меня травмировал, что я не в состоянии о нем разговаривать. Вот скажите, пожалуйста, вас что-нибудь травмировало или, наоборот, подлечило, порадовало в этом фильме? Виктор Матизин.
Меня этот фильм глубоко порадовал. Прежде всего, величиной своих предстоящих кассовых сборов. Я думаю, он соберет не менее 30 миллионов зрителей. Это чрезвычайно приятно. Во-вторых, у нас появился бренд, что зрители считают необходимым пойти на какой-то фильм хотя бы, причем на российский фильм. Это второе. А третье заключается в том, что этот фильм является таким визуальным продуктом, который может быть воспринят во всем мире. Мы предлагаем здесь свою, ну, то есть не то чтобы свою, а некую мультикультурную мифологию, которая вполне может быть приемлема интернационально.
Спасибо, Виктор Матизин. Иван Дыховичный.
Я про травму начну. У меня была жуткая травма на этой картине. Я не мог получить воду. Я пришел вот в 2 часа, в тот самый главный день, в Новый год. Я совершил такой вот поступок. Пришел, было так все шикарно, действительно, замечательно все оформлено. Я подошел, попросил воды. Мне сказали, до конца сеанса не велено. Это меня жутко травмировало, потому что это какое-то отдало каким-то совершенно другим миром. Я думал, может, задумано так. Ну, в общем, это была главная травма. А то, что меня порадовало, что задача, которую поставили люди, она выполнена. Это уникально в кино, на самом деле.
Спасибо Ивану Дыховичному. Игорь Михайлов.
В этом фильме был совершенно изумительный кадр, который меня очень порадовал. В тот момент, когда Москва начала рушиться, и об этом начал рассказывать Первый канал, в одном из домов этот маленький метеорит раздолбал телевизор. Он раздолбал его как раз в тот момент, когда по нему шли новости Первого канала. Вот именно в этот момент меня охватило невероятное чувство радости. Я подумал, что вот хотя бы ради этого войну в Москве стоит совершить. Вот такую вот между иными светлыми и темными. Чтобы этих вот подобного рода новостей и той попсы, которая гонит это телевидение, вообще говоря, не осталось, ну, хоть на какое-то время. Вот это был единственный момент, который порадовал меня в фильме.
Это были радости Игоря Михайлова, Константин Шавловский.
Да просто хорошее кино, по-моему.
Вот так вот.
Да.
Эдуард Бояков.
Меня ничего не травмировало в этом фильме. Все неприятные переживания были предсказуемы, а порадовало то, что люди выполнили свою задачу. Я повторю слова Ивана, и, в общем-то, наверное, мы получили продукт, по которому можно судить очень серьезно об обществе и о культуре. То есть некая репрезентативная серьезная штука.
Спасибо Эдуарду Боякову. Лидия Маслова.
Я смотрела картину два раза, на самом деле. Сначала 1 января, а потом где-то еще дня через два. И сначала я ее смотрела как бы вот как просто зритель. Ничего там не записывала, не старалась ничего запомнить. Второй раз я уже смотрела как вот критик. Да, и в первом случае меня порадовала просто возможность почувствовать себя простым зрителем, как бы, что со мной еще редко бывает. А во втором случае меня, конечно, травмировало невозможность об этом фильме что-нибудь написать такое вот, как критики любят. То есть никакая концепция такая остроумная по поводу его не складывается. Такая самодостаточная какая-то вещица, игрушка. Ты поиграл, а что вот придумать как бы вот. И вот это меня травмировало уже в процессе написания заметки.
Спасибо, Лида. Юлия Идлис.
Меня все только исключительно порадовало. Прежде всего то, что это совсем не фильм, а такой глоток свободы для производителя алкогольных напитков. Нет, на самом деле, ведь после того, как с телевидения изгнали рекламу пива, да, ну, так, завинтили гайки, там нельзя показывать ее до 10 вечера, нельзя показывать людей в рекламе пива и так далее, вот мы получили целых почти 3 часа свободного рекламного времени, который идет не только что в прайм-тайм, а по всей стране, вот вообще просто какой-то огромный ресурс. И его тут же использовали. Использовали, я считаю, отлично, местами гениально. Например, во время просмотра этого фильма я, в общем, травмировала себя сама и остаюсь до сих пор травмированной тем, что там есть в середине момент, когда Антон Городецкий лезет в архив, сторож архива, значит, отлучается смотреть футбол, и Антон ищет ключ, да, и про себя повторяет, так, два тайма по 15 минут, там еще серия пенальти. Я так почувствовала, что это явно цитат, думаю, откуда? Начала перебирать все фильмы, там, книги, которые могут прийти в голову, потом к концу фильма я вспомнила, что это цитата из рекламы пива. Я до сих пор пытаюсь вспомнить марку этого пива, не могу. Вот это моя травма от дневного дозора.
Спасибо, Юля. Идлис, слушайте, у нас какая-то ужасно благостная картина сложилась. Удивительно благостная картина. На самом деле, хорошо, тогда я являюсь вашим...
Мы с вами вместе
оппонентом.
Будем, на самом
деле, вот. Меня эта картина... При том, что я большой поклонник и книг Лукьяненко, и «Первого дозора», меня эта картина ужасно разочаровала. Она меня разочаровала, я бы сказала, мировоззренчески. Вот она мне напоминает известный анекдот, который так любит писатель Лукьяненко, про фальшивые елочные игрушки. Эти игрушки такие же красивые, такие же блестящие, как настоящие, только у них есть одно качество, они не радуют почему-то. Вот мне показалось, что это скорее мои претензии к сценаристам, каковыми явились и сам Лукьяненко, и Бекмамбетов, и соавтор Лукьяненко Васильев. Вот мне показалось, что мощный метафизический посыл, который существует в книгах, и заявка на который была в «Первом дозоре», превратился в обычные психологические проблемы людей. И таким образом, вот моя зрительская потребность в фантастическом, в героическом, в чем-то таком необыкновенном, ну, новогоднем, в конце концов, она как-то, вот я себя почувствовала как зритель, обманутый в своих ожиданиях, потому что вот мне кажется, что этот фильм, он скорее не из той группы, которая относится к «Гарри Поттер» или «Хроники Нарнии», о чем вы писали, а он скорее для меня фильм из той группы, которая относится к «Константин, Повелитель тьмы», «Ван Хельсинг», «Блейд» и так далее, и так далее, и так далее. Возразите мне, если это возможно. Юлия Идлес.
Это происходит, знаете, почему? Потому что мы не привыкли к тому, что можно снять фильм о любви мальчика и девочки за много миллионов долларов. Нам кажется, что если много миллионов долларов, так это, значит, должно быть что-то метафизическое и утверждающее или разрушающее какие-то мировые основы. А просто вот сделать фильм, и даже если бы его сюжет был гораздо скромнее с точки зрения вот метафизики, да, и вообще месседжа, было бы еще лучше, потому что тогда была бы просто чистая реклама. И это совсем новое кино. Не, ну на самом деле для меня это очень серьезный вопрос, потому что это совсем новое кино, к которому никто не привык, и которое не воспринимается как кино. Я-то считаю, что оно, в общем, в будущем таким и будет.
Спасибо, Юля. Эдуард Байков.
Благостного, собственно, нет ничего в моих ощущениях по поводу фильма. Извини, что я тебя вел в заблуждение. Потому что радует меня то, что у нас появилась внятная картинка. А второй вопрос, какая это картинка? Не соглашусь с тобой вообще вот в этом рассуждении. Противопоставление Гарри Поттера и каких-то фильмов ужасов, например. Для меня «Ночной дозор» — это фильм с другой когорты. «Ночной», а потом «Дневной». «Дневной дозор» — это фильм из плеяды Бертолуччи, 20 век, Тарковский, «Зеркало». Ну и можно еще назвать там 10 или 15 фильмов, которые в моем представлении выражают эпоху. И фильм «Дневной дозор» является выдающимся совершенно памятником нашей эпохи. Вот это настолько репрезентативно, настолько точный проект, это такая картинка, вот что мы имеем, и рассуждать, как уважаемый Игорь рассуждает в своей статье про нарушение причинно-следственных связей, это неправильно, потому что причинно-следственные связи нарушены в нашей жизни, нарушены вот в этом городе Москва, вот в этом телевидении, в этой системе, в которой мы живем. Если вы все голосовали за этот выбор, за капиталистический выбор, например, да, если мы живем, если мы вообще включаем телевизор, так чем же вам не нравится тогда то, что ночной, дневной дозор собрал 30 миллионов, соберет 30 миллионов? Так это прекрасно. Вы за это голосовали. Вы находитесь в этой системе. И вот эту вот и лишенность всяческого смысла современной культуры и выразил, в общем-то, этот фильм. И в этом отношении это действительно какой-то очень важный памятник для меня.
Спасибо, Эдуард Байков. Я только поясню для слушателей, что Игорь Михайлов в своей статье упрекает создателя этого фильма в разрушении, да, причинно-следственных связей. В общем, в довольно бессмысленном сценарии, если я правильно
поняла. Надо сказать, что я не то что упрекаю, я просто констатирую тот факт, что если не анализировать поступки героев совсем, да, то есть люди куда-то пошли, что-то сделали, произвели какие-то действия, а зачем они это сделали, по большому счету, неважно, да, они делают это красиво. Если зрители устраивают вот эта внешняя красота при отсутствии полной мотивации, я, кстати, не очень соглашусь с тем, что фильм о достоверной любви, но это чуть-чуть попозже. Вот. Если вы с этим согласны, да, то вы можете посмотреть красивую картинку. Фильм зомбирует своей красивой картинкой и спецэффектами, которые для российского кинематографа идут все более и более по нарастающей, как главное средство воздействия на зрителя.
Спасибо. Спасибо, Игорь. Я только скажу, что вот некоторые простые зрители, с которыми я поговорил, говорят, что очень много вот этой картинки. Все-таки никого она зазомбировать не может, и фильм становится скучным. Простите, Виктор Матисон?
Ну, каузальная связь тут нарушена на уровне онтологии, вернее, самой мифологии. Если мы говорим о магии, какие там могут быть, чертов, причинно-следственные связи? Это странно. Отражение хаоса в форме хаоса, как бы, я сам по себе не приветствую. Но дело в том, что, по-моему, картину надо читать с либретто, как бы опираясь на определенное предзнание. Без этого она действительно может предстать неким сумбуром. Это, по всей вероятности, сценарные недоработки, но так или иначе это не имеет до принципиального значения.
Считает Виктор Матисон. «Свобода» в клубе «Агия», «Дневной дозор» мы обсуждаем. Иван Дыховичный.
Ваше предисловие к этому, я одно маленькое замечание сделал. Когда я поступал на актерский факультет, такой был в моей жизни, это было очень давно, то задали вопрос, брать меня или не брать, по одной причине. Значит, что это, Ульянов, не Ульянов? И что, Гриценко, не Гриценко? Это кто такой? То есть я не попадал ни в один шаблон. ни в один пример. Странно, да? Потом они вдруг сказали, может быть, Рубен Симонов сказал кто-то, и меня взяли, вольнослушателем. И мне кажется, что случилась главная вещь, которая с этой картиной, я убедился сегодня в этом. Я пошел второй раз, я сегодня посмотрел. Я первый раз видел в толпе людей, да, и при полном ажиотаже даже Собчак стояла, вообще меня поразило. Потом села. А сегодня я смотрел, потому что она уже на выдохе картина, я почти в пустом зале ее смотрел. И я убедился в том, что правильно, я первый раз заметил одну вещь. Мне кажется, что эта картина сделана с большим обманом, с хорошим обманом. Она производит впечатление фокуса постоянного, а внутри, я извиняюсь за слово «колбасится», большая ирония, некоторый свой смысл, который люди имеют, и в очень точных местах возникает искусство. Возникает юмор, которого я вообще давным-давно в нашем кино в таком качестве, в таком изящном исполнении не видел. И просто отдельно хотел бы сказать, что не бывает так, что хорошо играют актеры в плохой картине. Так не бывает. Несколько персонажей в картине играет виртуозно, просто на уровне. И я, кстати, на уровне не годится к этой картине. Я считаю, что после «Бегущей по лезвию» я вообще не видел такого точного сформулированного образа, цельного. Именно, я бы сказал, в искусстве сформулированного. Не просто спецэффектов. Там нет спецэффектов, как ни странно. Там есть игра в спецэффекты, где она нужна. Она подана зрителю, и он начинает ее забирать. Я не сказал бы «есть», потому что это было бы по отношению к публике просто нечестно. Она их принимает, и в это время человеку посылают еще что-то, что он никогда бы в жизни не принял, сидя просто в зале, смотрел серьезную картину, в которой, понимаете, да, что я говорю? Вот, может быть, это качество картины, лукавство этой картины, это самое главное. Вообще, они всячески скрывали, что они сняли художественный фильм. И это у них получилось. Вы понимаете, вот это меня так порадовало на самом деле. А то, что касается того, что кино должно нести какой-то очень глубокий смысл, там очень ясно сказано, вот зло, вот добро, да. Так сказать, вот хотите так, ну да, вот пожалуйста. Там много нюансов на самом деле. Если говорить о том, что на фоне очень сильной части меня удивила эта женская слабость, только в одной роли, правда. Вообще женские роли чуть хуже, хотя я вот сейчас столкнулся на картине, что мужчин меньше, когда выбираешь, много меньше мужчин, чем женщин, много интереснее. У нас сейчас, во всяком случае, в палитре. А мужчин почти нет. И вдруг я увидел такие находки, как Алялин, вынутый, да, из времени, потрясающий образ, так сказать, визуальный образ, неважно. Меньшов, которого я, извините, не очень видеть могу. Вдруг просто замечательная работа. Нет, ну что тут говорить, вот. И феноменальная работа вот этого зло, которое просто блистательная история. Эта история не на уровне, а как бы даже выше уровня во многих смыслах. И вот как-то мы не привыкли к тому, что мы можем быть выше уровня. И мне было это так радостно, что это выше уровня. Это вообще не мое кино. Мне когда люди, которые его сделали, мне сказали, посмотри, какие куски мне показали, да? И сказали мне, это не твое кино. Я сказал, нет, это мое кино. Вот это вот совершенно неверно. До меня дошло это первый раз. Потому что я сказал, «Бегущий по лезвию», если вы помните эту картину Скотта, да? Изумительная картина, с моей точки зрения, открывшая жанр вообще во многом там продвинутая. В общем, комплиментов еще я могу сказать много этой картины.
Это были комплименты Ивана Дыховичного. Виктор Матизан?
Мне кажется, мы впервые в этой саге, подчеркиваю, это сага, вполне, значит, да, равносильная саге «Космические войны», «Хроники Нарнии» и, значит, саге «Властелин колец». Эта сага предназначена, по-моему, для более взрослого зрителя, чем вот, значит, три саги, о которых мы говорим. Она как бы она интересна с интеллектуальной мифологической точки зрения, по крайней мере, для меня больше, чем вот, как бы названные три вещи. Это первый продукт такого рода, который мы реально можем предъявить миру, потому что, значит, все, что мы до сих пор могли предъявлять, это продукт этого броненосца Потемкина, то есть как бы заведомо идеологический продукт. Это, значит, экранизации классики типа «Войны и мира» или сказки типа «Москва слезам не верит». Тут, собственно, голливудские сказки, это, значит, переделанные у нас и возвращенные к ним как бы обратно. Здесь мы как бы являем собственную мифологию. Но эта мифология не собственная, это мультикультурная мифология. Россия является мультикультурной страной. И первый руководитель советской кинематографии Борис Шумянский говорил о том, что в России, в принципе говоря, возможен свой Голливуд, именно в силу ее мультикультурности. Он, может быть, так это не формулировал, разумеется, считал, что это будет советская идеология или советская мифология. Но мы все-таки должны понимать, что мы в каком-то смысле изоморфны Соединенным Штатам Америки. И вот именно в этом отношении появление саги «Дневной-ночной-сумеречный» и прочий дозор меня необыкновенно радует. потому что это признак хорошего тона, то есть признак того, что мы реально становимся чем-то более, чем мы, ну да, то есть Россия более чем страна, она может стать, ну и так далее.
Виктор Матизан, Игорь Михайлов.
Мне вспоминается после этих слов вот выражение тоже, высказывание, если нечего сказать, молчи. Потому что, если, как мне представляется, вот это то, что мы можем показать миру, то лучше не показывать ничего. Потому что, если общество теряет какие-то свои черты, да, мы страна, как Виктор сказал, мультикультурная нация, и все-таки есть какие-то индивидуальные черты, которые были присущи, там, французскому искусству, итальянскому искусству, испанскому, российскому. Дневной дозор, в отличие, как мне все-таки кажется, от ночного, там был чуточку иной посыл, это... Четкое совершенно стремление копировать Голливуд на его хорошем уровне. Денег пока мало, копировать на хорошем уровне не получается, получается категория «Б». А то, что российский кинематограф был славен, в общем, совсем другими фильмами, да, и совсем другими типажами героев, показом характеров, изображением каких-то вещей, которые, вообще говоря, не были типичны для других стран, да. Вот, например, у французов, у них свое кино, там, конечно, есть «Бессон», который делает, вообще говоря, то же самое. Да, он стремится оголливудить французское кино. У нас появилась целая серия режиссеров, которые стремятся оголливудить кино российское. Ну, оно от этого чуточку меньше делается российским и приближается к этой мультикультуре, теряя то, с чего это не то чтобы начиналось, да, а теряя те свои сугубо черты, за которые его любили, в том числе любили в свое время и в России. Мне не представляется эта хорошая тенденция. Она может быть единственно логичная и правильная, да, но вот с точки зрения меня, как русского человека, правильно я ее назвать не могу.
Игорь Михайлов так считает, Константин Шавловский.
Мне не кажется, что это кино потеряло какие-то черты, потому что мне как-то не кажется, что это просто слепое копирование Голливуда. Я вот с Иваном Владимировичем очень согласен, что это очень лукавое кино на самом деле. А вот для меня, как я его увидел, я сначала просто посмотрел, потом начал думать, мне о нем писать не надо, и я просто начал так думать, что-то вертеть в голове. И, собственно, мне показалось, что там как бы обозначен конфликт времен, да, вот начало 90-х, и все возвращается в Москву 92-го года, и меняется эстетика картины сразу, да, то есть вот этот практический апокалипсис, да, который там в этом хаотическом, так сказать, таком, с огромным количеством спецэффектов ключе, да, сменяется на, так сказать, такую почти советскую картинку, и, так сказать, желание как бы написать слово «нет» и стереть какой-то пласт того, что кажется, наверное, автору, может быть, даже режиссеру, хотя это не режиссерское кино, неправильным. Мне кажется, это заложено, безусловно, в кино, и заложены какие-то попытки проанализировать эти штуки. Ну, не знаю.
Спасибо, Костя. Эдуард Байков.
Я соглашусь с Виктором, что это сага, и не соглашусь, что это сага жанровая. Это сага пиарная, это сага нашей беспомощности, это сага нашей полной несвободы, полнейшей зависимости от каких-то внятных оценок, когда мы говорим о фильме. Те великие фильмы, на которые ссылался Игорь, созданы в другой системе оценки. О тех фильмах, хоть о «Броненосце Потемкине», хоть о «Зеркале Тарковском», не судили, исходя из цифры сборов. Главная оценка фильма «Дневной дозор». Кто сейчас из присутствующих не возразит? Главная оценка.
Деньги.
Все, точка. Никто не возразит. Потому что это, прежде всего, говорят создатели фильма. Это первой строчкой во всех новостных, на всех сайтах. Во всех совершенно, во всем, о чем говорится в фильме, главное, соберет, побил девятую роту, ура, побил девятую роту, побил. На первых новостных этих, это объективно, это есть. Поэтому судить об этом фильме нужно, исходя из того ужаса, в котором мы оказались. Вот и все. И в этом отношении он очень репрезентативен.
Спасибо Эдуарду Боякову. Мы завершаем первую часть программы «Свобода» в клубе АГЕ. Кинофильм «Дневной дозор» мы обсуждаем с кинокритиками Константином Шавловским, Игорем Михайловым, Лидией Масловой, Юлией Идлис, с продюсером Эдуардом Бояковым, с президентом гильдии кинокритиков Виктором Матизаном и с кинорежиссером Иваном Дыховичным. Мы вернемся после новостей. We'll be right back.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в понедельник в час ночи. Мифы и репутация. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Краснодарском крае сегодня первые похороны погибших в крупной дорожной катастрофе в Усть-Лабинском районе. В крае Республики Адыгеи второй день траура по 22 жертвам трагедии. Командование военно-морского флота России намерено продолжать попытки урегулировать путем переговоров конфликт с украинской стороной вокруг Ялтинского маяка, заявил помощник главкома ВМФ России Игорь Дегало. В субботу в Ялте безрезультатно завершились украинско-российские переговоры по этому вопросу. Недалеко от Ставрополя в автокатастрофе погибли начальник краевого ГУВД генерал Вячеслав Матвеев, его сын и водитель. Иран по-прежнему открыт для переговоров с Европейским Союзом о своей ядерной программе, заявил иранский МИД. В заявлении, однако, вновь упомянута возможность ответных шагов Тегерана в случае, если его ядерное досье будет передано в Совет Безопасности ООН. На западном берегу Иордана в одной из деревень в окрестностях Наблуса израильские военнослужащие застрелили двух палестинцев. Еще трое ранены. Израильские военные заявили, что армейский патруль открыл огонь в ответ на обстрел. На юге Сербии албанские жители долины Прешева потребовали от Белграда широкой автономии. В декларации, принятой членами городских советов Прешева, Медверджа и Буяновца, выражено также стремление присоединиться к Косово в случае признания его независимости от Сербии. Скончался эмир Кувейта Джабер Аль-Ахмед Ас-Сабах, правивший страной с 1978 года. В Кувейте объявлен 40-дневный траур. Остается неясным, будет ли принята отставка председателя суда на процессе в Багдаде над бывшим диктатором Ирака Саддамом Хусейном. Без тепла остались более 30 многоквартирных домов, 3 школы, детский сад и поликлиника в городе Шу Жамбылской области Казахстана. На юге Китая произошли столкновения нескольких сот крестьян с полицией. Есть раненые.
Говорит радио «Свобода». «Свобода» в клубе «Агия». «Дневной дозор». Кинофильм мы обсуждаем сегодня с кинокритиком Константином Шавловским, журнал «Сеанс», с обозревателем сайта «Политру» Юлией Идлис, с обозревателем сайта «Киноафиша.ру» Игорем Михайловым, с кинокритиком Лидией Масловой, обозревателем газеты «Коммерсант», с Виктором Эдуардовичем Матизиным, президентом гильдии киноведов и кинокритиков, с кинорежиссером Иваном Дыховичным, с продюсером театральным, а ныне и кино, Эдуардом Бояковым, руководителем театра «Практика». Итак, «Дневной дозор». Мы закончили предыдущую часть на том, что Эдуард Бояков сказал, что судить о фильме стоит по тем деньгам, которые в него вложены, и тем, которые он принесет, и с точки зрения нашей сумасшедшей и не очень приглядной реальности, если я правильно поняла. Знаете, я бы очень хотела Лиду Маслову послушать.
Ну, я вот думаю относительно Голливуда с некоторым ужасом, потому что, мне кажется, когда реализуются вот все эти планы следующие, то вот тогда-то мы увидим, что такое коммерческий продукт настоящий, что такое настоящие деньги, и насколько все вот эта идея, насколько она, мне кажется, опошлится, станет такой натужной, потеряется вот вся эта самоирония, вот все, что нам как бы сейчас нравится, и вот тогда-то мы вспомним, и тогда-то мы поймем, что на самом деле то, что мы вот сейчас ругаем, это на самом деле вот было практически искусство. А вот то, что будет в Голливуде, вот посмотрите.
100%. В российском Голливуде
нет. Я имею в виду реальный Голливуд, голливудский.
Лид, вы имеете в виду то, что права на фильм проданы, да?
Ну, насколько я знаю, заключены уже контракты на
уже
следующий.
Уже верный бюджет, 50
да.
миллионов долларов.
Спасибо, Лидия Масловой. Виктор Матисон?
Да не, ну все, вне всякого сомнения, будем плеваться от этого голливудского продукта. Но все-таки я, значит, хочу возразить Игорю Михайлову. Никто не мешает русским режиссерам, российским режиссерам снимать фильм, проникнутый национальным духом. Нам просто надо иметь штук 10 в год фильмов, которые могут реально выходить на мировой уровень. При этом, разумеется, этот уровень будет как бы снижен относительно уровня, там, условно говоря, Тарковского и Параджанова. Но это нормально, массовый продукт всегда немножко ниже по уровню, чем высота искусства. Зато эти фильмы значит, дадут большой приток денег в российское кино и позволят тем же самым элитарным режиссерам, к которым я, кстати говоря, отношу Ивана Дыховичного, хотя он умеет снимать и коммерческие продукты, да, снимать, читать те фильмы, которые не хотят снимать.
Спасибо Виктору Матизину. Игорь Михайлов.
Почему тревожит на самом деле вот эта вот тенденция, по которой «Дневной дозор» был объявлен первым фильмом года, да? То есть на самом деле у нас есть что предъявить Голливуду. Например, я с огромным восторгом совсем недавно посмотрел фильм «На верхней Масловке», в котором снялись гениальные российские актеры Алиса Фрейндлих, Евгений Миронов, в котором игра актеров была совершенно несопоставима, по-моему, вот ни с чем за последние года два или три. А этот фильм показывался в паре тройки кинозалов, он собирал слезы, овации у пяти или семи зрителей. И вот этот фильм, он был снят в традициях российского искусства, лучшего российского искусства, но фактически не затронул ни сердца, ни души людей, которые пришли в кинотеатр. Вот я совершенно уверен, что если бы этот фильм был снят лет 15-20 назад, он собирал бы полные залы. Когда мы позиционируем фильм «Дневной дозор» как новый российский проект, мне кажется, что отсутствие причинно-следственных связей, во-первых, про которую я говорил, во-вторых, вот эта вот финансовая меркантильность, которая вылезает на первый уровень, снижает вот саму планку, вообще говоря, российского кинозрителя. То есть мы теряем напрочь надежду, что когда-то самая читающая держава снова вернется к этому уровню самой читающей державы, что люди, которые когда-то плакали от интеллектуального кино и которые забивали зрительные залы интеллектуальными фильмами, они снова к нему вернутся. Вот меня это и поражает, и ужасает одновременно с этим. Я не вижу здесь нового российского кино. Совсем не
так считает Игорь Михайлов. Я только, пожалуй, скажу, что «Самое читающее» — это все-таки был такой пропагандистский трюк. Известно, что она не является
больше
таковой.
Больше делать было нечего.
Добавляет Иван Дыховичный. Юлия Идлис.
Мне вот эти рассуждения напоминают две первые строки известного стихотворения про то, что пускай поэт лежит в канаве, ты осуждать его не вправе. Почему-то есть такая вещь про деньги. Мы как-то стесняемся, когда фильм собирает хорошую кассу, да, и когда фильм дорого стоит. И сразу считаем, что это не искусство. А вот как раз искусство не должно продаваться. И, вообще говоря, предельная точка зрения по этому поводу является такой, что настоящее искусство не должно иметь потребителя. Ну, то есть никого, вообще ни одного. Тогда оно будет настоящим искусством. Я считаю, что «Дневной дозор» в этом смысле это не новый российский проект, это новый мировой проект. Пора уже научиться зарабатывать деньги тем, что люди делают. Да, вот люди умеют делать кино. Почему бы им не заработать на этом денег? В то же время, делая хорошее кино, да, если каждый из нас ходит на работу. Мы не считаем, что от того, что нам повышают зарплату, мы начинаем работать хуже. Мы начинаем работать, в общем, в нормальном случае лучше. Поэтому то, что вот здесь говорилось на тему того, что о «Дневном дозоре» любое оценочное суждение сводится к размерам кассовых сборов, это не оценочное суждение, это просто факт о фильме. Надо разделять ту информацию о фильме, там, которую мы можем получить или выдать, и те оценочные суждения, которые мы можем произвести о его художественной стороне. Точно так же, как я уверена, что вот «Сумеречный дозор», снятый на Западе с бюджетом в 50 миллионов долларов, да, мы все будем на него плеваться, но ровно потому, почему мы плюемся, например, на, если мне не изменяет память, американскую «Анну Каренину». Ну, «Войну и мир», снятую где-нибудь в Голливуде, да, потому что это наше, проданное на Запад.
Спасибо, Юля. Я, в общем, если можно от себя скажу, что я-то не считаю, что искусство там не должно продаваться, и что одно искусство хуже другого. Гилберт Кит Честертон высказывался примерно в том духе, что не надо брезговать низовыми жанрами, в них заключается порой гораздо больше и искусства, и ума, и чего-то важного, чем в жанрах, которые принято считать высокими. Иван Дыховичный?
Мне кажется, что если мы вспомним Достоевского и Толстого, которые невероятно имеют тиражи в мире и пользуются фантастическим успехом финансовым. И я все время говорил об этом на телевидении, там, когда у меня был такой печальный опыт, я работал. И никто не слушал меня, что эти сюжеты, они более чем достойны. Вот, оказалось, что все так и получилось в конце концов. Вот. И в этом смысле, действительно, мне кажется, что нам не стоит думать о том, что мы потеряем свою культуру. Если мы ее имеем, мы ее никак не потеряем. Уж кому, как не мне, ратовать за то, чтобы побольше было авторского кино. Но оно невозможно, просто если бы авторское кино одно будет на свете. То, что и случилось, кстати говоря, с нами в эти годы, когда очереди стояли на фильмы Тарковского, то я имел счастье, так сказать, общаться с ним в тот момент, когда он уезжал, сколько учился у него просто. Вот. И помню, как он пришел в Госкино, которое дало ему первую категорию, высшую категорию, что значило 2500 копий, и это значит 2000 примерно 500 кинотеатров. И он был страшно рад. На следующий день проснулся, приехал в Госкино и потребовал, чтобы его показывали в 6 кинотеатрах. Потому что тогда была очередь, понятно. Да, у всего есть, мне кажется, свое калибр, да, и, можно так сказать, и масштаб. И это правильно. В данном случае, мне все равно кажется, что это огромная удача. И я должен сказать, конечно, людям, которые это делали вроде за деньги, я тоже как-то всегда так ревниво к этому относился, но оказалось, что они пробили такую фантастическую брешь, ну, для того, чтобы пройти туда, и чтобы в кино пришли люди, которые сейчас готовы давать деньги на разные проекты. Они готовы рисковать. Это огромное дело, потому что я сидел по 4 года, и многие со мной, товарищи мои, и ничего мы не могли доказать. И не могли доказать. И сделав копейку, которая обращена была к зрителю, я не вошел ни в один кинотеатр. Меня просто не пустили, кроме Ролана. И 5 звезд, да. И до сих пор мы на DVD копейка продается на первом месте. Значит, все-таки у нее был обращенный к зрителю какой-то эффект. И ничего этого не было. И эти люди пробили эту. И я им, в общем, за это очень только благодарен, честно говоря.
Спасибо Ивану Дыховичному. Виктор Матизан.
Я говорю о сборах этого фильма лишь постольку, поскольку я вижу в нем продукт, который заслуживает этих сборов. Если бы это были сборы «Марсианских хроник» или какого-нибудь там, значит, да, «Бешеных гонок 2», я бы не пришел на эту передачу, не стал бы вообще говорить по этому поводу. В этом фильме есть некий качественный сдвиг. Этот сдвиг заключается в новой мифологии, которая была нам предложена. Она не новая с точки зрения культуры, но она новая с точки зрения кино.
Виктор Эдуардович, ну вот я с этой мифологией совершенно как-то не могу согласиться. Вот я правда не могу поверить в то, что главным содержанием российской жизни сегодня является конфликт отцов и детей. Ведь фильм про это, в сущности. Вот у меня было такое чувство,
да, что
я смотрю фильм «Возвращение».
Да,
что в финале я посмотрела фильм «Возвращение», вот если следовать третьей части этой картины, что самое главное — это отношение между 30-летним мужчиной, его ребенком, который пошел по нехорошей дорожке, и его новой женщиной, которая пошла, наоборот, по дорожке хорошей, но никак вот он не может между ними выбрать, бедный. Я бы хотела сейчас отдать микрофон опять Эдуарду Боякову вот с каким вопросом. Вот ты сказал, что этот фильм нужно оценивать с точки зрения тех изменений, которые происходят в нашем обществе. Я, опять же, не очень доверяю взгляду вот этой оптики режиссерской, которая нам предлагает взглянуть на русское общество через призму Верки Сердючки, банальной богемной пьянки или там полубогемной пьянки в интерьерах гостиницы «Космос» вместо бала у сатаны, на который мы могли бы рассчитывать.
Больше похоже, вот, кстати, на бал у сатаны.
Я думаю, что, к сожалению, вот так оно и есть. Мы живем в обществе, где Верка Сердючка победила. Мы живем в обществе, где влияние Верки Сердючки на человека, да, включая на наши умы, включая меня, таково, что я зависим от нее несоизмеримо больше, чем от дантовского текста, который у меня стоит на полке. Я иногда даже читаю его, признаюсь, или каким-то хорошим фильмом. Мы уже перешагнули черту. И это фильм, еще раз повторяю, именно о том, что мы живем действительно вот в таком обществе, где нет никаких причинно-следственных связей, никакой морали и нравственности. То, о чем говорили про первый дозор, что ну как же, почему же они такие одинаковые, белые, черные, как-то одинаково друг друга мочат, одинаковые приемы карате, спецэффекты одинаковые и у черных, и у белых. Мы живем в этом обществе.
Вот так считает Эдуард Бояков. А Лидия Маслова как считает?
Я как социолог по образованию не очень люблю говорить об обществе вообще. Я считаю, что, в принципе, ну как бы жизнь, она везде одинаково ужасна. И единственный смысл имеют те вещи, которые как-то, ну, позволяют, ну, с этим вот примириться и как-то жить, тем не менее. И мне кажется, такие вот просто фильмы, они вот такую выполняют функцию. Но единственное, что вот, когда я думаю, чего бы вот еще от этого фильма захотеть, мне вот, конечно, хотелось бы, чтобы он больше соответствовал книжкам, которые мне совершенно неожиданно для меня понравились, потому что я обычно не читаю такие книжки. Но там очень такая вот стройная система, очень логичная, продуманная вот эта вот картина мира. У нее там предусмотрено просто вот все как бы сверху донизу, и абсолютно все логично, гармонично расписано. И вот если бы в фильме вот этого было чуть побольше, то это вообще бы было феерически.
Спасибо, Лидии Масловой. «Свобода» в клубе «Аги», «Дневной дозор» мы обсуждаем. Игорь Михайлов.
Возвращаясь к словам Лидии, как раз я с ней соглашусь и, более того, продолжу эту мысль, что сам автор сценария, и он же автор книги, совершенно сознательно изменил концепцию книги. В ней действительно были и морально-нравственные посылы, и там действительно было много рассуждений о роли добра и зла. И все это напрочь выбросилось. Именно потому, наверное, да, что создатели этого фильма, а в общем-то, наверное, еще и продюсеры, да, Константин Эрнст, Максимов, сочли, что для общества российского вот эта вся штука, вся эта Зауми, она слишком умная, она ему просто не нужна. Они оставили тех же самых героев, совершив маркетинговый ход на основании популярной книги, и влепили массу зрелищности, которая напрочь зачеркивает какую-то логику книжки. И дальше я соглашусь с теми словами, что мы живем в этом обществе. Очень много мыслей и слов было сказано по поводу зомбирования рекламы этого фильма зрителя, и именно поэтому зритель пошел на этот фильм. Но, к сожалению, вот для меня это именно к сожалению, да, с болью могу сказать, что здесь сошлись, да, вот не вода и пламень, а две совершенно очевидные тенденции, наверное, такие же, как вот в Древнем Риме, что одни хотят показывать людям вот это вот абсолютное безмыслие, да, полностью, да, смотрите на этой красотой, у нас есть на это деньги, а другие хотят это смотреть. Меня ужасает именно это как тенденция, потому что и в Америке, вероятно, та же самая тенденция, да, не знаю, давно не был. Меня ужасает эта тенденция просто потому, что общество, парализованное вот этой красивой картинкой, оно, вообще-то говоря, не в состоянии ничего произвести. И не фильм хочу демонизировать, да, естественно. Он просто четко совершенно уловил, на что можно ударить, чтобы собрать максимум денег. И с чем общество, ради чего общество готово расстаться с этими деньгами. Но вот как тенденция, как пиар, как лучший фильм года, как первый фильм года, вот то, что не надо думать, да, посмотрите, пожалуйста, думать не надо совсем ни над чем, а надо просто тащиться от красоты зрелища, позиционирования как этого, как российского фильма, и готовность общества это принять, да, меня поражает, я вообще не хочу жить в таком обществе. Оно меня давит.
Вот так вот Игорь Михайлов считает. А Иван Владимирович Дыховичный что думает?
Я хочу, вы знаете, последняя такая часть сумбурная. Когда мы ставили «Мастера и Маргариту» в театре на Таганке, он шел 3.5 часа, даже, по-моему, 4, да. Это было зрелище, построенное, в общем, на балагане. Не самое серьезное из романа было вынуто. Я специально такой пример привожу. И тем не менее, по реакции того, что сейчас я понимаю, когда прошла, так сказать, история эта, да, новая, то эффект был как раз правильный, потому что ни в коем случае, с моей точки зрения, нельзя приближаться абсолютно к литературному произведению. Это гибель полная, экранизация в чистом виде строчек, это конец. И слава богу, что другой разговор можно спорить, можно было отойти в эту сторону или в другую сторону. Но это как раз был смелый шаг, правильный абсолютно. Я хочу просто сказать Тимуру Бекмамбетову, что я его просто поздравляю с огромной-огромной замечательной победой. Просто как редко коллеги можно сказать хорошие слова, замечательные слова. Это во всех смыслах победа. Что человек так чувствует кино, что он сумел увлечь меня, так сказать, тем, чем я никогда не был увлечен, вот так скажем. И если говорить о том, что нельзя же все время хвалить их. И есть одно, что нам навязано было, что наш зритель может смотреть, только если что-то быстро мелькает. На самом деле не хватило мне одного места или двух, где бы он прекратил этот бешеный монтаж для того, чтобы получить чувство. Но это просто потому, что он боялся его потерять. И все они боялись, что они его упустят. Но это, в общем, мальчишеская история. Что, например, у меня вызывает абсолютное уважение, что они остались в этой истории бритерами.
Спасибо Ивану Дыховичному. Виктор Матизин.
Ну, я вот этого парня, то есть Тимуру Бекмамбетову поверил еще тогда, когда он снял «Шаварские вальсы», когда уж он снял рекламу банка «Империал» и сразу сказал, что это режиссер, который может снимать мировые продукты.
Спасибо Виктору Матизину.
Давайте поговорим о финале фильма. Мне кажется, он очень значителен. И
Эдуард Бояков.
Если для меня все-таки что-то и может в этом фильме иметь какую-то надежду, какой-то смысл, что вот, действительно то, что человек один остался. Хабенский так ладно встроен в последние кадры, и, ну, может быть, это и хорошо, потому что все, что было до Хабенского, было чудовищно, по-моему. Было как-то все очень плохо, но потом и даже вот из этого ужаса появилась какая-то фигура. Дети, я не знаю. Вот я прежде всего к Игорю, потому что я чувствую, что созвучнее всего наши позиции, я к нему обращаюсь, наверное.
Хабенский, как в рассказе Брэдбери «Грянул гром», как бы отказался от одного пути, по которому могла бы идти цивилизация, принял другой путь. То есть он сделал личный выбор.
Виктор Матизин, Юлия Идлис.
Это, кстати, ровно возвращение, вот, по-моему, Константин Шавловский об этом говорил в начале, сам, что это, собственно, возвращение вот к старой киноэстетике, да, которая настолько привычнее для зрителя, чем вот все, что было до этого фильма, что этот финал действует как такое успокоительное. Ну, на самом деле, ладно, ладно, ну, кино снимаем, снотворно, не переживайте, слабенько. Да, вот, вот вам, дескать, посмотрите, успокойтесь, до свидания.
Спасибо, Юля. Иван Дыховичный.
А, знаете, со мной случилась такая история. Я очень подолгу не снимаю картину, потому что не могу найти средств. И вдруг мне человек пришел и сказал: я хочу вам дать деньги. Снимайте, что хотите, мне обратно деньги не нужны. И я снял такую картину. Но перед тем, как начать снимать, я был в шоке. Я сидел и думал, а как это же? Вообще ничего не надо возвращать. И я стал ему говорить: вот у меня есть там 3 сюжета. Он говорит: а мне не надо рассказывать никакие сюжеты. Снимайте, что хотите. Андрей сказал, Тарковский: я рыба глубоководная, он сказал, я могу работать только под давлением. Вот есть такой момент, что нельзя работать, когда вам полностью делать, что хотите, вообще там не нужно никаких денег обратно, не отвечайте за то, что вы творите, к кому вы обращаетесь и так далее. Это я говорю, человек, который по 4 года ищет деньги на фильм, понимаете? Жуткая ответственность была у меня, но надеюсь, что я вас также могу потом позвать на свою картину. Называется она «Вдох-выдох».
Спасибо Ивану Дыховичному. Игорь Михайлов.
Вы знаете, сначала немножко о финале. Да финал-то банальный, на самом деле. Слушайте, обычная мыльная опера, обычный мексикано-бразильский сериал. Вот мы, собственно говоря, увидели, как мальчик любит девочку, хотя и девочка там любовь не показывала. Она все больше ходила, смотрела и больше ничего не делала. Как мальчик снимает штаны с папы, и зачем, тоже совершенно непонятно, хотя это тоже, в общем, маленькая такая сценка. То есть масса вот этих вот изображений любовных связей, и в конечном счете, как в конце хорошей мыльной оперы, герой говорит: да давайте мы все перепишем. И все выйдут из зала благостные, просветленные и довольные. Абсолютно типичный, абсолютно голливудский финал. Да, ничего здесь нового нет. И вот, наконец, самое последнее. Вот знаете, я еще посчитал, сколько от нас человек. Есть Тора, да, такое древнее еврейское, вот это вот свитки, да, сказания определенные. И вот есть люди, которые всю жизнь занимаются, вот посвящают изучению вот талмудистам Торы. А есть люди, которые очень любят вот говорить, говорить, говорить. Вот мне так кажется, что мы напоминаем сейчас людей, которые что-то пытаются сделать из того, что создатели этого фильма совершенно и не планировали. Они над нами немножко посмеялись.
Спасибо Игорю Михайлову. Юлия Идлис.
Кажется, Гарольд Пинтер, британский драматург, на вопрос какого-то журналиста о том, что вот, когда выходит ваша новая пьеса, все начинают в ней искать всякие смыслы. И очень долго об этом говорят. А вы что, вот вы на это думаете? Вы согласны, они там есть такие, или они все придумывают, критики? Пинтер сказал: представьте себе, что вы едете в короткую деловую поездку в Швейцарию. Ну, собираете чемодан на там 3 дня, там, лишний свитер, да, пара белья, зубная щетка. С этим чемоданом едете в Швейцарию, проводите там свои деловые встречи, едете обратно. На границе вас останавливают, говорят: извините, таможенный досмотр, можно открыть ваш чемодан. Вы говорите: пожалуйста, открывайте, вот мой чемодан. И они начинают доставать оттуда там 30 плиток шоколада, золотые часы, 12 разных марок, ну и так далее. Вот. И что вы можете сказать на вопрос таможенника: это ваши вещи? В общем, не ваши, да? Вы их туда клали, в этот чемодан? Нет, не я. Но отрицать тот факт, что они там есть, вы не можете.
Это было выступление Юлии Идлис. Виктор Матизан.
В массовой культуре доминирует бинарная логика. Да, да, нет, нет. Или фильм абсолютное дерьмо, или фильм шедевр. И когда я слышу Игоря Михайлова, я как бы улавливаю эти вот такие же странные нотки. Значит, надо почему-то обязательно сказать, что фильм абсолютно плох. Давайте все-таки мы-то уж, собравшиеся здесь кинокритики, да киноведы и режиссеры, понимать, что это явление несколько более сложного, значит, да, порядка, чем те, которые можно рассматривать по шкале 0-1. Что есть некие полутона, это как бы и так далее. Уж тем более, когда мы говорим о дневном, ночном, через сумеречном дозоре. Мы все-таки находимся в неких сумерках. Давайте поэтому судить по сумеречной логике.
Виктор Матизан, Константин Шавловский.
Когда вот Игорь говорит, что это фильм, над которым не надо думать, вот я, например, посмотрел, думаю, и я какой-то белой вороной себя не считаю. Мне кажется, что этот фильм тем и хорош, что если ты не хочешь думать, ты можешь прийти, просто его посмотреть, тебе будет здорово. А если ты хочешь, ты можешь это сделать, тебе никто не запрещает. И я еще хотел сказать вот о чем, что мне совершенно так играет Галина Тюнина в этом фильме. Я просто давно такого удовольствия не получал. очень-очень-очень хорошо.
Спасибо, Константин Шавловский. Иван Дыховичный, пожалуйста.
Мне почему-то, вот, я могу сравнить это с Бастер Китоном, эту картину, по странности, особенности, да. Потому что абсолютно никакого смысла в Бастер Китоне нет. Он абсолютно серьезный и жутко смешно. И вот, вот это какое-то несочетание, вроде бы, да. Только единственное, что надо сказать, что если вы пришли, хотелось бы неприличное одно сравнение сказать, если вы пришли в публичный дом, то там надо заниматься тем, чем вы занимаетесь. Если в библиотеку, там надо читать и не надо представить жизнь. Вот по разным, вот как бы, пунктом. Надо все-таки отдаваться, если вы пришли, вы отдаваться. И надо отдаваться. А если вы точно не хотите отдаваться, то что вам не покажи, то звездную карту завтра вы переделаете, как известно.
Иван, а ты купил билет сегодня?
Купил.
Вот, видишь.
Еще значит... мне было радостно, что на те шутки, которые мне очень нравились, зал, который сидел, абсолютно не реагировал. Вот, значит, она попала и донеслась эта картина, несмотря ни на что. Вот это очень хорошая штука.
Спасибо Ивану Дыховичному. Лидия Маслова, пожалуйста.
Ну, я единственное, что могу добавить насчет вот запоминаемости картинки, каких-то моментов. Мне кажется, это не критерий. Есть фильмы, которые, да, вот застревают у тебя гвоздями в голове, и ты всю жизнь как бы не можешь избавиться от этих там каких-нибудь яблок раскатившихся, каких-то занавесок раздувающихся. А есть фильмы, ну, для другого предназначенные, они там не занимают пространство на жестком диске, а так в оперативной памяти некоторое время существует, а потом освобождают место для чего-то более насущного.
Спасибо, Лидия Масловой.
Вот кадры, извините меня, крутящееся колесо по улицам Москвы, которое установлено с Годзиллой, и падающая Останкинская башня.
Плагиатно.
Да, плагиатно. Это происходит у нас.
Виктор Матизин, Эдуард Бояков.
Ну, в общем, я как-то начал за упокой, а сейчас, слушая такое количество позитивных оценок, хотел тоже не чувствовать себя одиноким. И, да, переметнулся хотя бы в том, что я надеюсь, что этот фильм способствует развитию киноиндустрии. Это деньги, это работа со зрителем, это агитация какого бы то ни было, но нашего зрителя, нашего соотечественника, который 30 миллионов выложит свои кровные денежки. И будем надеяться, что вот часть из этих денег пойдет на что-то правильное.
Спасибо, Эдуард Бояков. Игорь Михайлов.
Прослушав буквально все и оставшись, насколько я понимаю, практически в меньшинстве, я хочу сказать, что мне на самом деле очень жаль, что мы обсуждаем сейчас «Дневной дозор». Вот мне бы очень хотелось в составе той же самой публики, которая абсолютно отменно знает кино, разбирается в творчестве актеров, в игре, в сценарии, во всем, да, обсуждать тот фильм, который, вообще говоря, заслуживает того, чтобы его обсуждали именно с этой точки зрения. Потому что обсуждать то, что вот сейчас ребята соберут бабла, а потом поделятся с теми, кто будет дальше двигать какое-то искусство, умоляю вас, они ни с кем не поделятся, они совершенно спокойно заберут все себе. Очень хочется встретиться в той же самой компании, обсуждая то, что заслуживает подобного рода обсуждения в полном объеме.
Спасибо Игорю Михайлову. Как только такой фильм появится, я вам обещаю, что в клубе «Аги» мы соберемся и непременно его обсудим. «Свобода» в клубе «Аги», «Дневной дозор». Мы сегодня говорили об этом фильме с Виктором Матизаном, президентом гильдии киноведов и кинокритиков, обозревателем «Новых известий», с Лидией Масловой, кинокритиком, обозревателем газеты «Коммерсант», с Игорем Михайловым, обозревателем сайта киноафиша.ру, с Эдуардом Бояковым, театральным и кинопродюсером, руководителем театра «Практика», с известным российским кинорежиссером Иваном Дыховичным, с Юлией Идлис, поэтом, обозревателем сайта «Полит.ру», и с кинокритиком Константином Шавловским, журнал «Сеанс». Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война в Чечне все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше.
Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, и в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Ну, если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 15130 и 15410. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».